в нашем братстве есть сегодня один узник, совсем молодой братик, Гагик его зовут, вы все знаете о нем, который был призван в армию в Нагорном Карабахе, армянин по национальности. Он только уверовал, совсем недавно, он еще не успел принять крещение. И когда его призвали в армию, он сказал: «Я не могу брать оружие и идти убивать. В стране военное положение, принимаешь присягу, автомат и на позицию охранять. А там часто бывают перестрелки». А он говорит: «Я не могу». «Не можешь? Заставим». И вот его заставляли. Вот этого такого хрупкого, небольшого ростика юношу. И мне пришлось быть в кабинете у министра обороны Карабаха. И я с ним разговаривал. И он говорит: «Передо мной генералы трепещут с большими звездами. Я ничего не могу сделать с этим пацаном». А я слушаю сегодня, Геннадий Константинович говорил, Сидрах, Месах и Авдинага, как он назвал этих юнцов. Вот почему ничего не могли с ними сделать. И даже огненная печь не испугала их. Дух Божий в них. И царь покорился. И этот министр обороны говорит: «Я ничего не могу сделать с этим мальчишкой». В негодовании. Но у него надежда была: «Еще что-нибудь сделаем». И они сделали. Посадили его в тюрьму. А месяц назад Господь подарил такую возможность. Я и еще два брата были в Нагорном Карабахе. И пошли к начальнику тюрьмы и попросили: «Дай нам свидание». Я приехал из России, еще один брат. Из Голландии был один брат. Сотрудник миссии Фриденштейна Голландской. Начальник тюрьмы принял нас и говорит: «Вам свидание? А вы знаете, что у меня 260 писем лежит из разных стран мира, и из России особенно много. И все вы писали на меня кляузы, что я прям волк здесь, я зверь, я бил его, из Голландии тоже письма есть. И вы хотите, чтобы я вам дал свидание?» Во-первых, я порадовался, у него лежит 260 писем. Одного духа, братья и сестры, одного переживания за то, чтобы брату нашему там сохранить верность. Ну и обострять обстановку нельзя, нам свидание нужно, и отступать нельзя от истины. Я ему говорю, начальнику тюрьмы говорю: «Один Бог знает досконально всю истину. Вы нам не скажете, как вы поступали с ним. И узнать мы все до конца не можем. Есть праведный судья Бог, который будет судить каждого по делам. Но если вы говорите, что вы такой хороший, дайте нам свидание, и мы убедимся, что вы правда хороший». Ну, ему деваться вроде бы как некуда. Вот. Ну, и в то же время он хочет показать, что он хороший. «Приведите его сюда». И Бог чудным образом нам подарил свидание. И мы полчаса в кабинете у начальника тюрьмы имели свидание. Гагик заходит, такой жизнерадостный, такой веселый. Мы обнимаемся, начальник говорит: «Ничего не пойму. Тут в одном городе на свидание не приходит. Этот с Голландии приехал, этот с Москвы». Ну, я сказал, я с Москвы прилетел. «Этот с Москвы приехал. Ничего не пойму». Одного духа. Это сила. Это величайшая сила. И в огне не горит, и в воде не утонет. И поэтому Христос вот этим наглядным примером ученикам хотел показать: вам нужен дух такой, как у меня, тогда вас ничто не сломит. А пока что вы еще не знаете, подумайте, почему. Однажды Христос сказал ученикам: «Моя воля, моя пища есть творить волю Отца. У меня есть пища, которой вы не знаете». И ученики опять сконфужены: «Мы не знаем». А кто же тогда может знать? Братья и сестры, если мы не имеем Духа Божия, кто же тогда имеет Дух Божий? И вот мы в кабинете беседовали так, а начальник говорит: «Вот что вы сбили его с пути? Сидит в тюрьме парень, вроде неплохой парень, а сидит в тюрьме. Выйдет он, его опять посадят в тюрьму. Ну и что это за жизнь?» А я ему говорю, начальнику: «Вы знаете, есть Бог, который сейчас вот смотрит на нас, вот здесь вы сидите, заместитель ваш, и нас четверо. Бог смотрит на нас, и Богу положение Гагика, узника, нравится намного больше, несравненно больше, чем ваше положение начальника тюрьмы. У него вот такие глаза, этот из Голландии брат толкает: «Переведите, переведите, что сказал». Потому что начальник в лице изменился. Он никогда не думал, что тюремщик какой-то у него здесь имеет положение лучше и выше, чем он. Ведь это на самом деле так. Намного лучше. Почему? Да потому что Дух Божий живет в этом юном человеке. Мы проводили собрание, это недалеко от Степанакерта, город есть Мартакер такой. Проводили служение там. Ну, а знаете, военное положение, очень много и часто говорят о войне, и дух такой, я опять хочу вернуться, дух, который объемлет эту страну, воинственный дух такой, причем в гордости мы победили войну, вот, и еще будем воевать. И вот мы проводим собрание, один мужчина встает, у меня вопрос, если будет война, нам нужно воевать или не нужно? Ну, понятно сразу, к чему этот вопрос. Сразу понятно. Мы говорим о любви, мы говорим об Иисусе Христе. Нам нужно воевать или не нужно? И как раз один брат рассказал случай по дороге, когда мы ехали. Один генерал рассказывал, который занимался во время войны обменом военнопленных, живых и мертвых, азербайджанских и армянских. Говорит, однажды наступило время обменять пленных. Азербайджанцы должны армяне отдать, и армяне должны отдать азербайджанца, военнопленных поменять. Но есть определенные условия для этого, рассказывает этот генерал. Мы должны приехать в определенное место. Те привозят военнопленного, и мы привозим. Стоят автоматчики, полная боевая готовность. На случай стрельбы готовы и с той стороны, и с этой стороны. И вот такой момент напряженный. По команду, по сигнале, оттуда должен быстро идти военнопленный, навстречу ему должен идти другой. И таким образом на этой нейтральной полосе происходит обмен. И вот наступает этот момент, по команде от азербайджанской стороны пленный армянин идет, отсюда идет азербайджанец. Все стоят наготове, автоматчики стоят наготове. И генерал говорит, идут навстречу друг друга два военнопленных. Когда они на середине поля встретились, они остановились. Все в напряжении. Что такое? Почему остановились? Они смотрят друг на друга, падают в объятия, обнимают и плачут. Это не положено. Должна поступить команда. Скорее сюда! Что вы делаете? Но никто эту команду не дает. Азербайджанец и армянин обнялись и плачут. Плачут там офицеры, плачут здесь. На какой-то миг наступило вот такое отрезвление от духа войны. Вот то, к чему Бог призвал. То, что внутри человека заложено. То, что ищет человек. Через несколько мгновений они расстались, и каждый пошел в свою сторону. И все осталось на прежних местах. Если не принял внутрь дух Христа, если Он не стал господином твоей жизни, то будет по временам какое-то отрезвление, будет какое-то понимание, да, Бог дает такие мгновения. Но если хозяина не поменял, останется все так же. И после этого вопроса, который задали, нам нужно воевать или нет, один армянин встает и говорит, кто, как не мы, пережившие войну, лучше ответим на этот вопрос, нужно нам воевать или не нужно. И дальше пошло служение. В Слове Божьем очень понятно написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Насколько это ответственно и насколько это сильно, друзья. Вот такое иметь преимущество – иметь Дух Христов. Но я хотел бы немножечко сказать, как попирается часто вот этот Дух Христов. Сколько там подмены может быть? Апостол Павел в послании Ефесянам пишет о том, что есть искусство духа обольщения. Есть разного рода искусства. Искусство в музыке, в пении, а это искусство обольщать. И практика у этого искусителя, ой, какая она большая, эта практика. И вот он сегодня различными искусными путями пытается народ Божий совлечь с истинного пути. Друзья, не дух этого мира мы приняли, а вы приняли Дух Христов, но я постараюсь подмешать вам дух свой, свой душок. И дьявол старается это делать. Так он говорит и так старается делать. Сколько сегодня и в нашей стране вот таких передовых конфессий, вот этих лидеров всяких различных, президентов, там, председателей, которые сегодня собираются вместе, празднуют христианские праздники и говорят, нас ничего не разъединяет, нас только объединяет. Потому что мы дети Божии, у нас один Господь, у нас одно небо. Мы будем устранять все, что нас разъединяет. Мы будем видеть только то, что нас объединяет. Друзья, простите, не устранять, а не замечать то, что нас не разъединяет. И собираются вместе, и проводят эти встречи. И мне даже приходилось немножко видеть, вот председатели там или президенты различных конфессий, субботники, пятидесятники, харизматы, всех Б собираются вместе, руководит. Ну, кто будет руководить? Ну, пусть кто-нибудь нейтральный, пусть народный артист РСФСР руководит. Ну, неплохо, пусть руководит праздником этим, выступление объявляет. Пусть артисты поют, ничего, неплохо. А как им выглядеть? Ну, разве мы будем им диктовать? И вот выходят эти артисты на сцену, и вот такие парни с такими волосами, и девицы в таком нецеломудренном наряде, и вот они поют, и сидят эти председатели, и смотрят. И вот так думаешь, какой же дух руководит? Какой же дух? И после этих выступлений хлопают в ладоши, и председатели тоже хлопают. Как хорошо спели. Там что-то даже о Христе пропели. Какой же там дух царит? Друзья, я скажу, дух мира сего, однозначно, я не представляю наших братьев, Геннадия Константиновича или других братьев, чтобы они там сидели рядышком, слушали этих артистов, а потом хлопали. Вот вообще не могу себе вообразить. Почему? Да потому что дух иной в них. Вот на этих встречах там различные рок-группы играют. И мне самому приходилось видеть, и я в ужас приходил. В ужас приходил. Там не просто дух мира, ну, так вот, гладенько сказать. Там натуральный сатанинский дух через эту рок-музыку. И все слушают. И когда этот рок-музыкант смотрит на всех, не все реагируют на это пение. Он говорит, сейчас будем петь вместе. И заставляет зал повторять то, что он делает. И я смотрю на это, мне страшно. Страшно. Я думаю, Господи, как хорошо, что там нет нашей молодежи. Они не присутствуют на этих так называемых христианских праздниках, на этих конференциях там и все прочее. Как хорошо, там совсем другой дух. Был у нас лагерь молодежный, и вот приходит записочка, потому что молодежи человек 700, и как правило, ну попадают туда, не с наших церквей молодежь, ну слышат там или попросятся, ну и мы разрешаем, зная, кто прижат. И вот они иногда пишут записочки. Я вот вам прочитаю вопрос, который пришел, вот я отвечал, и он у меня в Библии оказался. Объясните, пожалуйста, почему у нас в лагере и вообще в братстве существует столько необоснованных ограничений и запретов, не имеющих подтверждения Библии? Например, запрет на просмотр видео, большинство видов музыки, большинство причесок и одежды. В Библии, например, нет никаких ограничений в музыке. Давид плясал, когда шел за ковчегом, возвращаясь из плена. Какого плена, не знаю. От разрешенной нам музыки он бы этого не делал. Хвалить его на тимпанах, написано в Библии. У нас запрещено в братстве все виды ударников. В Библии написано, что женщины не носили мужскую одежду. Существуют же женские брюки и так дальше. Раньше ведь мужчины носили платья. Мне кажется, что это больше похоже на фарисейство, чем на истинное христианство. Ну и так дальше. Друзья, я прочитал эту записку, и я ответил, не знаете, какого вы дух? И объяснил, так хочется дьяволу свой дух, дух этого мира внедрить, чтобы хоть немножечко были похожи. Я где-то на общении рассказывал, кратенько еще расскажу пример. Мы с молодежью однажды, гости у нас были на Кавказе, и с Сибири гости. И мы решили им показать, ну, пейзаж кавказский. И я поехал вместе с ними. Заехали на самую высоту, там плато уже, вот, верх Кавказских гор в одном месте. И я говорю, молодежь, мы чуть в ущелье спустимся, там пообедаем, а потом пойдем вниз на водопады туда. И вот мы остановились, сестры готовят на стол, накрывают. А я смотрю, снизу идет группа молодежи. Ну, я так глянул, ну, молодежь как молодежь, современные. Вот, внешний вид такой совершенно свободный, шортики, футболочки, все прочее. Они прошли мимо нас, человек 30. Но когда они поднялись выше, туда к машинам, я слышу, запели христианскую песню. Ну, а потом наши спели песню. А я смотрю, ниже мужчина поднимается и говорит: «Мир вам! Как приятно слышать на пейзаже такой красивой природы христианское пение! А кто вы?» Ну, я говорю: «Мы иванские христиане-баптисты, а мы адвентисты седьмого дня, реформисты», там еще как-то он продолжил название. Вот. «Ну, ладно, идите с миром». Нет, он остановился: «Вот у вас все хорошо, но вы не выполняете субботу». Я говорю: «Знаете, в общем-то, ну, бесполезны сейчас какие-то разговоры, вы можете идти». «Нет, вот у вас все, я смотрю, хорошо, все, но вот все-таки заповедь». Я ему говорю: «Вы знаете, написано в послании к Ефесянам, что Иисус Христос отменил закон заповедей учением своим. Поэтому идите с миром». «Нет, вот все-таки». Уже у нас рассмеялись. Я говорю: «Вы знаете, молодежь прошла мимо нас, и ни одному из нас в голову даже не пришла мысль, что мимо нас идет христианская молодежь. Ни одному в голову мысль не пришла такая». А теперь он стоит и говорит: «Вот вам надо выполнять заповедь. Вы не выполняете заповеди Библии». Мы говорим: «Идите, научите молодежь сначала, вот, а потом придете». Друзья, вот так миру хочется свое внести, смешать вот так, чтобы вид путешествующего в Иерусалим изменить. Так не нравится сатане вот этот вид. То есть решительная борьба, решительное стремление не дать дьяволу места ни в чем. Иисус Христос собрал грехи всего мира, ни один грешок не оставил. И Он хочет, чтобы у нас был тот же самый вид, чтобы мы шли по Его следам, не дать хода ни одному греха в жизни своей, ни одному. Вот это вид путешествующего в Иерусалим. Вот это Дух Христов. Дорогие друзья, сколько лет я верующий, сейчас не имеет значения. Проверь себя, какой у меня вид. Имею ли я вид путешествующего в Иерусалим? То есть, я не мирюсь ни с каким грехом. Если даже бывает какое-то искушение, в которое впал, я тут же каюсь и молюсь: «Господи, помоги, чтобы я этого не повторил». Или в моем сердце вот прокрадывается дух этого мира. И где-то я похож на мирского, и где-то какие проявления мирские, какие-то атрибуты мирские у меня в доме или в жизни моей проявляются. Какой у меня дух? Вот какой вопрос. И вопрос непростой. Если даже меня кто-то видит: «О, это брат хороший», Бог меня видит. Бог знает подлинную мою жизнь, подлинное лицо мое. Какой у меня вид? Бог знает. Может быть, я верующий давно. Апостол Павел в послании к Титам пишет, что Господь возродил нас банею в возрождение и обновление. Баня, возрождение. Баня – это значит, после грязного я стал чистый через возрождение. Но в результате греховной жизни возрожденного человека периодически нужно обновление. Обновление через покаяние. Если вы чувствуете, что Дух Божий касается вас, тоже можно выйти, в кратких молитвах сказать: «Прости, Господи, за жизнь, за вид мой измененный, за дух мой, который подпорченный, прости, Господи». И сегодня Бог подарит прекрасную возможность получить этот прекрасный вид, вид путешествующего в Иерусалим. Друзья, я заканчиваю свою проповедь. Я только хочу сейчас, чтобы мы предоставили возможность Духу Святому, чтобы Он еще несколько минут поговорил в нашем сердце, а мы пока встанем и споем псалом: «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит, у дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит».